Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 20 июля, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, продолжаем обсуждать главные темы этого дня. Смотрим, как едет город. С пробок давайте начнем. Прямо сейчас в Москве пробки в 4 балла. Как предполагает Яндекс, 4-бальными останутся они в 5 вечера, а в 6 и в 7 вечера станут 5-бальными. Это на сегодня максимум. Июльские дни, конец июля, судя по всему, дни, когда по Москве можно покататься даже в рабочие дни. Срочное сообщение, которое в эти минуты приходит, цитаты из Путина. Телемедицина в России будет развиваться, говорит он. Это с ленты агентства РИА Новости. А ТАСС в эти минуты пишет о том, что снаряд ВСУ калибра 122 мм попал в школу в поселке Александровка. Это утверждение представителей ДНР. Еще что, да, вот Путин рассказывает, что в Иране было очень жарко, а кондиционер, цитата, шуровал как следует. Про Иран мы поговорим сегодня, мы будем говорить, когда более подробно о темах по поводу вчерашних трехсторонних переговоров Путина с президентами Турции и Ирана, до чего в целом договорились. Это первая тема, которую мы обсудим, а вторая тема — это новости из Государственной Думы. Сегодня председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, его фамилия Пахомов, сказал, что апартаменты все-таки не будут приравнивать к жилью. Многие ожидали такого решения. Видимо, были какие-то предположения, что такое решение может быть. Но вот теперь говорят, нет, такого решения не будет. Что случилось? Об этом тоже поговорим. В прямом эфире вы можете смотреть нас через телеграм-канал «Радио говорит МСК», через социальную сеть ВКонтакте и в Ютубе. Кроме того, вы можете писать прямо в студию через смс-портал и через телеграм, а можете звонить 7373948.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Россия, Иран и Турция приняли совместное заявление по Сирии. Трехсторонние переговоры Владимира Путина с иранским и турецким лидерами прошли в Тегеране. В принятом совместном заявлении подтверждена приверженность укреплению трехстороннего сотрудничества России, Ирана и Турции в интересах достижения устойчивой и жизнеспособной нормализации ситуации в Сирийской республике. Это я цитирую Путина, его слова приводит агентство РИА Новости, а в совместном документе отмечается, что сирийский кризис может быть разрешен только дипломатически путем и самими сирийцами, но при содействии Организации Объединенных Наций. Кроме того, Путин, Эрдоган и Раиси приняли решение расширить трехсторонний формат взаимодействия за пределы сирийской тематики для содействия политическому и экономическому сотрудничеству. Кроме того, президент России назвал встречу, прошедшую в Тегеране, полезной. Как он резюмировал, в деловой и конструктивной атмосфере они предметно обсудили ключевые аспекты нашего взаимодействия по Сирии. Итак, это все-таки были разговоры исключительно по Сирии. Сирийской тематики. Возможные разговоры по тематике более широкой только впереди. Алексей Хлебников, эксперт Российского совета по международным делам. Он с нами на прямой связи. Алексей Леонидович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, а как можно охарактеризовать результат вчерашних трехсторонних переговоров?
В принципе, эти переговоры планировались провести еще в 2020 году. Они много откладывались из-за пандемии и, в принципе, глобальной ситуации. И сам факт их проведения уже говорит о том, что три лидера сохраняют приверженность этому формату, предпочитают этот формат, то есть дипломатические, политические обсуждения неким закулисным или другим инструментом, и также подчеркивает, что есть готовность говорить и обсуждать имеющиеся разногласия, коих, как мы знаем, не так мало между тремя участниками.
И все-таки эти были переговоры исключительно по сирийской тематике. Насколько я помню, многие ожидали, что на этих переговорах будут говорить и о других вещах.
Конечно, этот трехсторонний формат в первую очередь, да, и он и называется астанинским форматом сирийских переговоров, фокусируется на Сирии, проблемах, связанных с Сирией. И, конечно, на повестке эти вопросы являются доминирующими. Но неспроста во время этого визита лидеры трех стран провели не только трехстороннюю встречу, но и двухсторонние встречи. Встретились и обсудили двухсторонние вопросы. Поэтому говорить о том, что была обсуждена и Сирия, так скажем, доминировала повестку, наверное, не стоит. Обсуждались вопросы, касающиеся двухсторонних отношений России и Ирана, России и Турции, именно озабоченности, которые имеет Россия в отношении политики Турции в Сирии. Также со стороны Ирана и Турции также эти вопросы обсуждались.
А вот уже в среди заголовков информационных агентств сегодня уже по поводу двухсторонних встреч, вот, например, заголовок: «Путин не обсуждал тему поставок беспилотников с президентом Ирана». А можно было ожидать таких разговоров?
Информация о том, что данная тема обсуждается, появилась несколько недель назад, наверное, не без причин. То, что мы слышим от официальных представителей МИДа и посол России в Иране и помощник президента Ушаков, также сегодня подтвердили, что не велись разговоры о обсуждении о закупках, поставках беспилотников. Возможно, эти консультации или диалоги идут. Но в сегодняшней ситуации, когда отношения между Ираном и США довольно напряженные, иранская ядерная сделка, то есть переговоры по Удмуртии буксуют, наверное, подливать масло в огонь и, так скажем, муссировать тему возможных поставок, закупок иранских беспилотников ударных России не представляется логичным.
Вопросы наших слушателей, которые в эти минуты пишут нам через Телеграм, смотрите, то есть один за другим, они, в общем, примерно об одном спрашивают: а что сирийская, когда уже закончится сирийская специальная военная операция, ну или, к примеру, мы же победили уже кризис, пишет, откуда там может быть кризис, или еще, а до этого ли кризиса нам сейчас?
Относиться к политике России в Сирии стоит исходить из того, что, во-первых, российское военное присутствие в Сирии как минимум на 49 лет, которые договоры заключены в 2017 году с автоматическим продлением на следующие 25. То есть присутствие военной России в Сирии это долгосрочное присутствие. Это, во-первых. Во-вторых, как мы видим и по заявлениям не только западных стран, но и региональных, и Турции, и Ирана, и России, проблема ИГИЛ остается нерешенной на территории Сирии. Поэтому говорить о завершении или о каких-то сроках, наверное, не представляется возможным. Россия в военном плане будет присутствовать в Сирии. Задачи по борьбе с ИГИЛ решаются. Плюс не восстановлена и территориальная целостность, и суверенитет сирийского правительства над всей территорией. Эти вопросы обсуждаются в том числе, и обсуждались в том числе на вчерашней саммите в Тегеране.
Спасибо. Алексей Хлебников, эксперт Российского совета по международным делам. Во время своего ответа Алексей Хлебников упоминал ИГИЛ. Я должен напомнить, что это террористическая группировка, запрещенная на территории Российской Федерации. Какие договоры террористы в труху? Мы победили, с кем договоры? 698-й тоже не понимает. Вам говорят, что это процесс, который продолжается. Откуда вы взяли, что это абсолютная победа, непонятно. Григорий из Санкт-Петербурга видит ситуацию иначе, ситуацию с беспилотниками. Он говорит: мы отказались Ирану поставлять С-400, они в ответ отказали нам с беспилотниками. Еще раз напомню, что официальная позиция выглядит иначе. Этот вопрос не обсуждали вчера во время двухсторонних или трехсторонних переговоров в Тегеране. Но, видите, у нас же как, одно сказано, по-другому слышится. Например, 750-й пишет, ну, может быть, Путин не обсуждал, а, например, его помощники обсуждали. Еще раз говорю, что официальная ситуация описывается именно так. Вопрос о беспилотниках вообще не обсуждался. Может быть, оно и важное, но это занятие на 49 лет. Нашли занятие, пишет 530-й. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Можете присоединяться. Но пока срочное сообщение. Реакторная часть Запорожской атомной электростанции после атаки со стороны ВСУ не повреждена. подтверждена. Это заявление члена Совета военно-гражданской администрации местной. Еще срочное сообщение из Санкт-Петербурга. Об этом много говорили в свое время. Теперь вот что. Суд, это Западный окружной военный суд, на выездном заседании в Санкт-Петербурге только что прекратил уголовное дело против блогера Юрия Хованского. Его обвиняли в публичном оправдании теракта на Дубровке в 2002 году. И вот сегодня Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщает, это дело прекращено за истечением срока давности. Возвращаемся к теме. Вчера Россия, Иран и Турция приняли совместное заявление по Сирии. 7373948. Телефон прямого эфира. Вы можете писать через смс-портал, через телеграм или звонить в прямой эфир. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий Вайс. Ну, на самом деле, конечно, коммюнике, которое выработано было на предстоящей встрече, было не только символичным, но и декларативным. В любом случае, там были обозначены позиции, которые в формате астанинских саммитов и предыдущие годы так или иначе декларировались по ситуации в Сирии. Ну, в том числе и по Прикаспийскому региону, где Турция, мнение Турции, Тегерана и Москвы не сходятся, потому что Тегеран и Москва против любых военных баз новых, в том числе с участием НАТО, а Турция является членом НАТО в Прикаспийском регионе. По Сирии, если коротко сказать, в любом случае Турция, Россия и Иран достигли той договоренности, что пока Соединенные Штаты Америки не уберутся из Хомса, из Евфрата, из Ирака и в том числе из Хатки, куда они опять прибыли со своими воинскими конвоями, никакого мира в Сирии не будет, потому что именно они питают так называемые игиловские группировки, которые переименовали в себя в так называемую умеренную оппозицию по всем провинциям, где они сейчас ведут вяло текущую партизанскую войну, в том числе и в Идлибе. По поводу Байрактаров я хочу сказать, у Эрдогана надо учиться умелой дипломатии, когда он назвал Путина и лидера Исламской Республики Иран своими братьями, умело манипулируя неформальными отношениями, в том числе и с Россией, с российским президентом. Поэтому, естественно, Путин держит в этом вопросе руку на пульсе российско-турецких отношений. И поверьте мне, что поставляет Турция не только Байрактары, боеприпасы, которые модернизируют благодаря вот этой военной спецоперации на наших военных, но и другие боеприпасы. Но Россия, по крайней мере, может ответить в любом случае.
Очень долго, Вайс, извините. Коротко, это не про Вайса вообще, пишет Алексей Морозов. И все-таки хотелось спросить, конечно, у Вайса именно, но очень долго так получилось, что 98-й. Я вот слушаю радио, смотрю телевизор. Так победили или не победили? Мне кажется, что все-таки не было такого, что кто-то говорил, что это окончательная победа. Россия, Иран и Турция приняли совместное заявление по Сирии вчера.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Борис, кстати, просит Вайса в следующий раз говорить чуть медленнее. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через телеграм. Теперь у нас следующая тема, следующий вопрос на обсуждение. Сегодня появились новости со ссылкой на Сергея Пахомова, а Пахомов — председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, что апартаменты к жилью приравниваться не будут. Надо сказать, что довольно долго до этого времени, насколько я понимаю, в быту все ожидали, что вот-вот апартаменты хотя бы как-то станут похожими на жилье с юридической точки зрения. Теперь получается, что нет. Галина Хованская, председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан, к нам присоединяется. Галина Петровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, так апартаменты не будут приравнивать к жилью, все?
Они не могут быть жильем, потому что они строятся как объекты нежилого фонда. И когда человек приобретает вот этот объект нежилого фонда, он знает, что он приобретает, понимаете? Но потом начинаются обещания застройщиков, что мы вам там переведем, мы вас пропишем, мы вам обеспечим и детский сад, и школу, и поликлинику. Ну, это обман, это введение в заблуждение человека, но, по крайней мере, он должен понимать, что он покупает объект нежилого фонда. Это может быть офис, это может быть гостиничный номер, все что угодно.
Но Путин в январе 2021 года ведь просил законодательно закрепить правовой статус апартаментов, и, насколько я понимаю, многие думали, что это как раз некое изменение этого статуса. Похоже, идет речь о другом.
Нет, это закрепление статуса объекта нежилого фонда. Более четкое, чтобы ни у кого не возникало иллюзии, что это может быть когда-то переведено в жилищный фонд.
По поводу идеи того, как это изменить форматы, хотя бы с точки зрения налогообложения для тех, у кого в собственности апартаменты. На ваш взгляд, каковы перспективы здесь?
Никаких.
Почему?
Никаких перспектив абсолютно, потому что это объект нежилого фонда, это коммерческая недвижимость.
Но ведь не секрет, многие люди покупают ее не как коммерческую недвижимость, пусть даже понимая.
Ну, вы понимаете, это надо объяснить этим людям, что они понимают, приобретают коммерческую недвижимость. Вот и все.
И все попытки так или иначе облегчить процесс перевода такой недвижимости в жилую, на ваш взгляд, обречены на провал.
А на каком основании? Дело в том, что этот объект строится в нарушении, в обход всех санитарных, строительных, экологических и прочие нормы, которые требуются при строительстве объекта жилищного фонда. Понимаете?
А чем вообще апартаменты отличаются от жилья в этом смысле? Ну, кроме налогов.
Вот этим самым они отличаются, потому что это не жилой объект, и к нему гораздо меньше требований, чем при строительстве объектов жилищного фонда. Это первое. Второе. Объект жилищного фонда при проектировании он требует поддержки в виде социальной инфраструктуры. Детские сады, поликлиники, школы и так далее. Другие социальные объекты, больницы. И когда идет планирование, генеральный план не предусматривает такой нагрузки. А у нас апартаменты сейчас по 30, по 32 этажа. Понимаете? Ну, может быть, это апарт-отель, может быть, пожалуйста, да, у нас даже такой термин сейчас уже имеет место быть. Это можно и зарегистрироваться там временно, по месту пребывания.
Но постоянной регистрации там тоже быть не может?
Нет, не может быть. Постоянно регистрируются в жилом помещении, а это помещение не жилое.
Спасибо. Галина Хованская, председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан. Итак, зачем тогда вообще продавать его гражданам под жилье? Подождите, Юлия, гражданам не могут продавать его под жилье. Граждане прекрасно должны понимать, это легко проверить действительно, что апартаменты и жилье – это разный статус. Я против перевода апартаментов в жилой фонд, пишет мелкий. Они изначально дешевле квартиры. Что я лох? Получается, покупал квартиру, если можно было апартаменты купить подешевле, а потом ныть на радио. В общем, обойдетесь, пишет 477-й. Не жилые апартаменты? Да, именно так. Вы можете там жить временно. Вы можете купить подобного рода номер, это не совсем квартира, и сдавать его, к примеру. Нет проблем. Но только что Галина Хованская сказала, что вряд ли это что-то изменится с этой точки зрения. Апартаменты дешевле покупать, чем квартиру, а потом платишь больше. Это действительно так. Это все, кто пошли по этому пути, обращают на это внимание. 7373948, телефон прямого эфира. Так, 189-й удивлен. Перевожу сообщение на наш язык. 698-й пишет, всегда думал, что апартаменты переводятся как квартира. Нет, может быть, переводится оно и как квартира, но не в юридическом смысле. 7373948, телефон прямого эфира. Из Крыма нам пишет 750-й. У нас тут понастроили в старых санаториях этих апартаментов и продают миллион объявлений на Авито. Так а в чем проблема? Продавать эти апартаменты никто не запрещал, не запрещает и запрещать не собирается. Вы продаете эти или покупаете эти апартаменты, понимая, что вы продаете и покупаете. 7373948, телефон прямого эфира. Катя говорит, это как с валютной ипотекой. Сначала люди ищут выгоду, потом, когда понимают, что выгоду не нашли, начинают жаловаться. Там опасно жить, расстроиться нарушением норм? Нет, почему там не опасно жить, пишет 189-й. Нет, там не опасно жить. Там другая история. Панк 13 говорит, для всяких хитрых людей, которые ждали, а вот вам и Юрьев день, наверное, к обманутым дольщикам присоединятся теперь владельцы апартаментов. Но, впрочем, он подчеркивает, что не злорадствует. Еще раз, что сказала она? Строить с нарушением каких норм? По сравнению с тем, как должны быть устроены квартиры? Может быть, там и другие нормы. Но в целом это качественное жилье, но жилье временное. Об этом гость тоже говорила. 7373948, телефон прямого эфира. Юстас говорит, если в апартаментах проживают люди, значит, это жилой фонд, там же не бутики, не мастерские, какие-то коммерческие. Безусловно, это жилой фонд, просто это не квартиры для постоянного проживания. Вот и все. А так, ну, от названия действительно суть совершенно не меняется. Итак, в Госдуме говорят, что апартаменты к жилью приравниваться не будут. Это заявление Сергея Пахомова, председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Только что у нас в эфире была другой депутат Государственной Думы, председатель комиссии по обеспечению жилищных прав граждан, что в данном случае в разрезе этой темы тоже важно, Галина Хованская. Она подтвердила, что это действительно так. Никакого перевода или дополнительных новых полномочий для тех, у кого в собственности апартаменты, ожидать не приходится. Значит, можно шуметь по ночам, если это не жилье, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. А Панк-13 полагает, что это действительно тот случай, как в названии одной новой сети общественного питания и точка. Апартаменты не жилье и точка. 7373948. Телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к этому разговору. СМС-портал плюс 7 925 48 948. Телеграм говорит МСК. Бот. Это если вы писать будете, если читать или смотреть хотите нас, тогда телеграм-канал радио говорит МСК в одно слово латиницей. Люди, которые покупали апартаменты в ожидании, что эти апартаменты сделают жильем. Нам нужны примерно такие люди, которые объяснят, почему они себя так вели. Неужели они не понимали? Неужели они не читают информацию о том, на каком вообще рынке они находятся? Ну вот для того, чтобы хотя бы как-то себя обезопасить. Понятно, что человек, который тебе продает этот апартамент, он будет что-то говорить. Но твоя задача — верить в это или не верить. Вы покупали апартаменты и готовы как-то объяснить свою ситуацию. Как вы принимали это решение? Ну, кроме одной очевидной вещи, вы скажете, ну, это просто дешевле. Это просто дешевле, но Григорий из Санкт-Петербурга нам же уже написал, что это может быть дороже потом. Апартаменты — это все про Москву и про прописку, пишет 693-й. Это не все про Москву и про прописку, потому что апартаменты распространены не только в Москве. И вы же слышали сообщения от других слушателей, которые пишут нам, к примеру, об этом же из Крыма. Ну вот, к примеру, это вообще не про Москву. И вряд ли про прописку, кстати. 7373948. Телефон прямого эфира. Банк России. Это срочное сообщение. Банк России отменил лимит в 30% по авансовым платежам в пользу нерезидентов по импортным контрактам. Это заявление регулятора. Что еще? Все понимали. Просто, опять же, я прошу вас, ну, пишите, во-первых, мы друг друга не обсуждаем, но, во-вторых, ну, вы пишите удобочитаемые вещи. Ну, не могу я такие слова читать в эфире. Все они понимали, в общем, они просто очень хитрые, думают, что лучше, чем другие. Сергей пишет, я покупал апартаменты, цена была привлекательная и было хорошее место. Была надежда перевода в жилой фонд, так как законопроект был давно. Хорошо, что вовремя перепродавал. Так, дальше. Что еще? Юстас, все квартиры в Советском Союзе были арендованы? Нет, Юстас, это не так. Значит, они являлись по нашим меркам апартаментами и, безусловно, относились к жилому фонду. Ну, во-первых, не все квартиры были арендованы. Давайте начнем с этого. 7373-94. Если кто-нибудь еще успеет дозвониться, тогда за ближайшие 30 секунд мы услышим что-нибудь от человека, который покупал апартаменты. Разве в апартаментах можно прописаться? Временно можно, только что сказала у нас в эфире Галина Хованская. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, что в Калининграде снимал апартаменты, как в квартире. Кухня с техникой, две комнаты, все под гостиницу. Ну вот апартаменты — это вот что-то как раз для того, чтобы вы, к примеру, купили эту квартиру, не знаю, как в данном случае точно это сказать, чтобы вы это купили и, к примеру, передали права на сдачу некой управляющей компании и просто снимаете сливки. Ну, если это так работает. А не для того, чтобы вы жили там постоянно, проживали, прописывались там. Еще раз напомню, Галина Хованская сказала нам, когда строят апартаменты, не строят соответствующие поликлиники, школы и так далее. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 20 июля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город. Срочное сообщение только что с ленты телеграм-канала «Радио Говорит МСК» в одно слово латиницей. Руководитель Ленкома Марк Варшавер опровергает информацию о госпитализации актрисы Чуриковой. Это ложная информация, мне звонит уже 10-й человек, никакой реанимации нет. Варшавер сказал это в беседе с телеканалом. звезда. До этого появились сообщения, что Чурикова попала в реанимацию. Об этом писал телеграм-канал «База». Что касается движения по московским дорогам, 4 балла. Серьезных пробок нам сегодня не обещают. 4 балла в 5 вечера, в 6 и в 7 максимум 5-бальные пробки, а в 8 вечера уже снова пробки в 4 балла. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это история о росте спроса на микрозаймы. «Известия» сегодня пишут, что в июне по сравнению с мартом микрозаймов взяли на 40% больше. Первая тема и еще один резкий рост – это коронавирус. В России за сутки сегодня зафиксировано 5685 случаев заражения коронавирусом. Это почти удвоение всего за неделю. И серьезное, почти на 30% увеличение по сравнению со вчерашним днем. Не возвращается ли ковид быстрее, чем ожидалось? Это вторая тема, которую мы будем обсуждать в прямом эфире с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните в эфир. А смотрите вы нас либо в YouTube-канале «Говорит Москва», либо в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо в социальной сети ВКонтакте.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, аналитики заявили о росте спроса на микрозаймы. В июне по сравнению с мартом этот показатель вырос на 40%. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование финансового маркетплейса Unicom24, после начала специальной военной операции на Украине люди отказывались от покупок, в том числе с использованием заемных средств. Теперь, однако, наблюдается реакция отложенного спроса. Отмечается, что на популярности микрозаймов сказывается ситуация на рынке потребительских кредитов. Центробанк повысил ключевую ставку, кредиты стали дорогими, и это снизило их привлекательность для населения. Больше того, как сегодня пишут, микрозаймов будет еще больше. Спрос вырастет на 5-10% во второй половине августа, когда граждане выйдут из отпусков и начнут готовить детей к школе, обновлять сезонные гардеробы, проводить ремонты и совершать крупные покупки. Советник председателя Ассоциации банков России Олег Иванов к нам присоединяется. Олег Михайлович, здравствуйте.
Да, добрый день, Юрий.
Скажите, с вашей точки зрения, чем можно объяснить вот этот довольно резкий рост спроса на микрозаймы?
Знаете, ну, кажется, что здесь нет ничего необычного. Мы должны назад отмотать, как бы, и вернуться в март. Что произошло в марте? В марте у нас действительно в финансовом рынке выдачи кредитов и займов резко уменьшились. Причем, если в объем выданных микрозаймов упал приблизительно 30%, да, то банки уменьшили объемы кредитования гораздо более значительно, в 5-7 раз. Ну, точнее, это даже не столько как бы заслуга банков, сколько просто резкое снижение активности граждан. Вы правильно сказали, ключевая ставка подскочила до 20%, просто желающих по новым ставкам коммерческим, чрезвычайно высоким, более 20% годовых, брать кредиты в банках резко поуменьшилось. Ну, и, соответственно, в микрофинансовых организаций. И то, что говорится, что если сейчас мы возьмем рынок МФО, там все-таки, ну, я бы так сказал, небольшие компании, более динамичные клиенты, и вот можно сказать, что за прошедшие там 4-5 месяцев рынок, по сути, вернулся к исходным показателям февральским. На 30% упал, сейчас назад на 40% вырос, то есть мы, по сути, имеем показатели начала года. А вот, например, банковский сектор, поскольку кредиты более длинные, и клиенты банков более чувствительны к ставкам, да, соответственно, здесь пока еще вот то многократное падение в полном объеме отыграть не удалось. Да, рынок потом кратно вырос, но где-то все еще, в зависимости от вида продуктов, там на как бы 30-40% ниже показателей начала года.
Еще, вот тут в сегодняшних сообщениях по поводу этих аналитиков в газете «Известия» пишут, что теперь наблюдается реакция реализации отложенного спроса. Люди решили экономить, а теперь уже надо что-то все-таки покупать. А есть другой взгляд на то же самое, у людей просто кончились деньги. С вашей точки зрения, как происходит?
Знаете, видимо, есть как бы и тот, и другой фактор, и в жизни как бы все гораздо сложнее. Мы видим, что действительно традиционно есть как бы традиционный объем спроса, и в докризисное время были такие ситуации, когда все-таки граждане и совершали какие-то покупки запланированные, там, да, или какие-то незапланированные расходы, часто, к сожалению, и рефинансировали проблемные долги. там, да, и, может быть, как бы все-таки речь идет об относительно небольших микрозаймах, там, да, в сумме до 20-30 тысяч рублей, это так называемые займы до зарплаты, да, когда гражданин все-таки для того, чтобы дотянуть до следующей получки, там осталась неделя, он пришел и там 10-15 тысяч в микрофинансовой организации занял, да, и это такая модель жизни, как бы, или модель, как бы, финансового поведения от определенной категории микрофинансовых, клиентов микрофинансовых организаций.
То есть, микрофинансовая организация – это такая неубиваемая штука, и интерес к ним останется всегда?
Понимаете, мы же как-то до 2011 года жили без микрофинансовых организаций, то есть закон появился чуть более 10 лет назад, но действительно мы видим, что и в советское время, если мы помним, были так называемые кассы взаимопомощи, когда в жизни часто оказывается, что нужно там пятерка до получки, да, в советской терминологии, да, выясняется, что да, это все-таки такая базовая потребность, есть какая-то категория граждан, которые вот у друзей, знакомых и близких, к сожалению, ну, по каким-то причинам там, да, занять деньги не могут. И когда появляется такой официальный, как бы, финансовый поставщик финансовых услуг, готовый эту пятерку до зарплаты предоставить, это все-таки скорее благо. Там, да, вот для такой определенной категории граждан. Дальше уже задача государства состоит в том, чтобы в долговую кабалу эти граждане не попали, и чтобы как-то максимально обезопасить их от будущего банкротства и накапливания долговой пирамиды.
А, на ваш взгляд, на сегодняшний день эту задачу государство выполняет?
Оно старается что-то сделать, там, да, здесь есть и юридические механизмы, связанные с ограничением полной стоимости кредита, и какие-то информационные механизмы, образовательные, связанные с реализацией программы финансовой грамотности для граждан. Наверное, всегда есть что улучшить, как бы, и углубить, но, как бы, государство стремится по разным направлениям действовать, там, да. Есть, конечно, некоторые очень категорические предложения, там, да, лучший способ от такого рода кредиторов под высокую ставку защитить граждан, это просто взять таких кредиторов и запретить. Но похоже, что реально потребность в такого рода организациях есть. Вот по статистике того же Центрального банка, у нас на конец прошлого года больше 7 миллионов клиентов было постоянных у микрофинансовых организаций, да. Ну, то есть, раз есть спрос, то все-таки, наверное, правильно регулировать, а не абсолютно запрещать. В противном случае, как бы, эти 7 миллионов граждан просто на какой-то серый и черный рынок отправятся.
Замечание наших слушателей и ваши короткие комментарии, если можно. Григорий говорит, если льготный период, есть же льготный период 100 дней на какой-нибудь кредитке, не понимаю, зачем люди берут микрокредиты.
Смотрите, Григорий абсолютно правильно рассуждает, если ему действительно оформляют кредитную карту в банке. Но поверьте, как бы, да, не все банкиры в настоящий момент готовы, что называется, первому пришедшему клиенту сразу оформить кредитную карту или вообще кредитный продукт. На сегодняшний день, как бы, по статистике, отказов в банке, как бы, доля 60-70% от подных заявок. Это означает, что на 100 обратившихся клиентов 60, в принципе, получают отказ в кредите. Банкиры же имеют возможность проверить, а какой объем долга на текущий момент у заявителя, а не является ли он клиентом микрофинансовых организаций, а сколько он, в принципе, на текущий момент уже набрал кредитов. И не секрет, что у нас, как бы, более там 15 миллионов граждан на сегодняшний день имеют там 2 и более кредита, да. Поэтому получается, что все-таки банкиры достаточно внимательно следят за кредитным качеством своих клиентов, а микрофинансисты в данном случае более гибкие и готовы рискнуть. Но за этот, как бы, серьезный риск они берут эту свою ставку, достигающую 1% в день, там, да, все у закона. Это, извините, 365% годовых. В то время как банкиры юридически ограничены и больше чем под 30% годовых сегодня кредитовать заемщиков просто не вправе, поскольку закон ограничивает, ну, для них.
И еще, вот наш слушатель, я понимаю, что вы уже говорили, что с вашей точки зрения это и про отложенный спрос, и про то, что денег нет, но есть и не единственный, я просто 698 вам цитирую, который говорит, это говорит исключительно о том, что у нас нищее население.
Наверное, если бы у нас в основном граждане брали кредиты по 1 000 000 рублей, там, или по 10 миллионов рублей на покупку ипотечных квартир в ипотеку, то, наверное, мы бы могли сказать, какие у нас зажиточные граждане, какие хорошие зарплаты они получают. Ну да, у нас как бы до 20% населения, они все-таки находятся ниже уровня бедности. Соответственно, те объемы финансовых ресурсов, которыми они располагают, и которые они могут себе позволить как бы взять взаймы, незначительны. И мне кажется, что это, в общем-то, разумное поведение человека, который немного зарабатывает. Если ты зарабатываешь немного, не надо брать крупные займы.
Я просто просил бы вас уточнить, а те, которые дают микрокредиты, они совсем неразборчивы и нищим деньги дают?
Вот смотрите, я бы не говорил как бы слово «нищий», что такое «нищий», это какая-то, знаете, эмоциональная
не такая категория. Не я выбрал это слово.
Ну, мы говорим как бы о гражданах, которые не имеют высокого дохода. Нет, просто размеры тех займов, которые предоставляются этим гражданам с низким уровнем дохода, они просто сопоставимы с их уровнем дохода. И, знаете, у нас же очень сильно все диверсифицировано и различно по регионам. Да? Uh-huh. Если в Москве у нас средний уровень дохода гражданина как бы один и приближается к 50 тысяч рублям, то для отдаленных регионов это может быть в разы меньше. Да? Соответственно, и здесь надо соизмерять еще с региональным уровнем цен и со среднерегиональным доходом.
Спасибо. Олег Иванов, советник председателя Ассоциации банков России, был с нами на прямой связи. Юстас полагает, что нельзя называть таких людей нищими, а скорее надо говорить о том, что люди не умеют рационально тратить деньги. Неожиданно. Панк 13 у нас на букву скорее запретят, чем микрозаймы. Видимо, это важнее. То есть, с вашей точки зрения, лучше, чтобы у людей не было никакой возможности получить деньги. Я вот не очень понимаю эту логику. 144-й подчеркивает, что про кассы взаимопомощи, которые были в советское время, это были кассы при предприятиях, на которых можно было взять ссуду без процентов. Про банки, говорит, никто и не вспоминал. Я думаю, тут скорее надо говорить не столько про банки, сколько взаймы. Пятерку у банка, конечно, никто не брал. Так пятерку до зарплаты и в кассе взаимопомощи брали совсем не часто. Это скорее просто кассы взаимопомощи между гражданами в то время.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня тревожные новости по поводу коронавируса. В России за сутки зафиксировали 5685 случаев заражения. Это существенно больше, чем вчера. А главное, это в два раза больше, чем неделю назад. 37 пациентов, правда, всего умерли. Об этом говорят в Федеральном оперативном штабе. Госпитализированы при этом, кстати, совсем немного. По статистическим данным, это 1110. И это на 17% даже меньше, чем накануне. Больше всего заболевших в Москве как раз 1670. 70 человек. В Санкт-Петербурге таковых 572, в Московской области 443. Если говорить об общей статистике, то в стране выявлено уже 18,5 миллионов случаев инфицирования коронавирусом с начала пандемии. Официально скончались почти 382 тысячи человек, но говорят, что на самом деле их таковых намного больше. Сергей Вознесенский, кандидат медицинских наук и доцент кафедры инфекционных болезней в РУДН. Сергей Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Итак, вот эти 5685, вот этот резкий рост сегодня по сравнению со вчерашним днем, а главное по сравнению с тем, что было еще неделю назад. Не возвращается ли ковид быстрее, чем предполагалось?
Знаете, я не люблю очень острые слова «резкий рост». Мы сейчас получаем такую же картину по суточной заболеваемости, как и в начале мая. Если взять тот же самый промежуток времени июнь-июль 2021 года, то там мы видели цифры заболеваемости в 5 раз выше, свыше 25 тысяч. И количество ежедневных смертей тогда было более 700 за сутки, чего мы, к счастью, не имеем на сегодняшний день. Да, то повышение, которое мы сегодня видим, оно заставляет специалистов задуматься о той динамике, которую мы можем увидеть в следующем, но пока что говорить о катастрофе преждевременно.
То есть Роспотребнадзор, который сегодня уже рекомендует уязвимым категориям возвращать в свой повседневный, так сказать, я не знаю, как это сказать правильно, но, в общем, короче, носить маски снова. Это зря, это рановато.
Ну, честно говоря, на сегодняшний момент главный санитарный врач Российской Федерации не вводил никаких новых ограничительных мероприятий по поводу неспецифической защиты. Но в любом случае, как это бывает ежегодно с гриппом, крайне рекомендательно всем, особенно лицам из уязвимых групп, в преддверии осенне-зимнего периода лучше в августе пройти вакцинацию или ревакцинацию тем людям, которые проходили ее ранее или переболели ранее. Почему так? Да. Потому что мы видим, что иммунитет при коронавирусной инфекции COVID-19, к сожалению, не длительный. Мы очень надеялись в начале всей этой истории, то, что человек, если переболел, то в ближайшие годы его эта напасть обойдет. И, к сожалению, эти наши надежды не сбылись. И то же самое и вакцинация. Она, да, защищает, но не на такой длительный период, как мы, опять же, преждевременно планировали. Мы думали, что поствакцинальный иммунитет будет около 2 лет. Сейчас мы видим, что те вакцины, которые применяются, 6 месяцев и чуть больше. Те вакцины, которые применяются не у нас, а в так называемых западных странах, имеют еще менее длительную продолжительность поствакцинального периода. Поэтому ревакцинация – это то, что убережет каждого из нас.
Сегодня в сообщениях попал вот с этой рекомендацией все-таки носить маски для уязвимых, я подчеркну, это категории граждан, упоминается новый подвид штамма коронавируса, так называемый кентавр, который выявили уже и в России. С вашей точки зрения, вот можно как-то связывать эти дополнительные меры ограничений, ну вот уязвимым носить маски и появление этого кентавра?
Знаете, вот по поводу вот этих вот кентавров, я тоже не стал бы также говорить о том, что это что-то выдающееся. Есть штамм омикрон. У этого штамма омикрон есть много подвидов. На сегодняшний день более 300 подвидов штамма омикрон. И один из них начинает доминировать. Говорить о том, что он принципиально отличается от предыдущих под линии штамма омикрон, на сегодняшний момент никто, к счастью, не может. Да, может быть повторные случаи заболевания у тех, кто переболел омикроном в начале года. Но, к счастью, этот подвид кентавр, как вы сказали, также обладает невысокой, если вот применить такой термин, вирулентностью, то есть не настолько опасен в плане возможных летальных исходов.
Итак, главное, о чем нужно думать, когда мы сейчас следим за этой статистикой по коронавирусу, это дата вакцинации.
Да, абсолютно верно. Дата ревакцинации и желательно до того момента, как у нас пойдет подъем в осенне-зимний период, что, к сожалению, крайне вероятно.
Не просто до того момента, еще и с каким-то временным лагом, то есть в начале августа, совсем скоро.
Абсолютно с вами согласен. К моему большому счастью, сейчас большинство журналистов имеют уже зачатки медицинского образования, поэтому не могу с вами не согласиться.
Ну, легко подсчитать.
После вакцинации должен пройти минимум интервал 3-4 недели, чтобы выработались антитела, и они стали защитными, или, как говорят специалисты, протективными.
Спасибо. Сергей Вознесенский, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН. 7373948, телефон прямого эфира. Вирус не опасен, но надо вакцинироваться и гробить свой иммунитет. Где логика? Я у вас логики не слышу совершенно. Где сказано, что он не опасен? Я, в общем, вирус не так опасен, но надо вакцинироваться, чтобы опасность эту уменьшить еще. Где написано, что это гробить свой иммунитет? Непонятно. 7373-94. Вот ковид стал как грипп. Панк 13 делает вывод. Регулярный, разный, всегда новый, иногда смертельный. Только грипп так не раскручивали. А вы присутствовали при раскручивании, как вы это называете, гриппа. Хорошо. Надо на всех углах снова призывать прививаться, а то опять всех по домам будут закрывать. Пишет 859-й, это Григорий из Санкт-Петербурга. И с ним невозможно не согласиться. Сначала все говорят... Потом все начинается, потому что всем же, все не верят, надеются, что это все пройдет мимо. А потом в последний момент, да, опять всех по домам будут завинчивать. Предположительно, 7373948. Сегодня довольно резкий, хотя Сергей Вознесенский протестовал против такого подхода к этим цифрам, но рост действительно заметный как минимум, потому что если брать цифры недельной давности, это рост двукратный, а по сравнению со вчерашним днем, так и вовсе 30%, ну, за день всего. Закроют 9 сентября, уверен, 783-й. Были уже сообщения по поводу того, что якобы в Москве рассматривают вопрос о введении как минимум масочного режима где-то после Дня города, но официально это никто не подтверждал. Кому надо, пусть тот пусть и вакцинируется, колхоз, дело добровольное, пишет 364-й. Ну вот до момента, когда это касается всех, всего общества, которое потеряет возможность работать, теряет возможность зарабатывать, ну и так далее. Ну вы помните, а другие теряют возможность жить. Мы тоже помним это. Надо на всех углах. Григорий из Санкт-Петербурга. Чем меньше масок и прививок, тем скорее меня вернут в ковид, тем скорее нормальная зарплата, пишет Андрей 199. Не очень понимаю. Григорий из Санкт-Петербурга говорит, 9 сентября будет другое, можно будет доллары купить свободно, ну или предположительно можно будет. Пока так. Андрей говорит, что он врач. И чем меньше вы будете пользоваться масками и прививками, тем скорее его врача вернут в ковид, и он начнет получать нормальную, с его точки зрения, зарплату. Ну, смотрите, если оштрафуют за отсутствие масок, пишет Юстас, потом же все равно деньги вернут. Ну, насколько я помню, вчера депутат объясняла нам, что если немотивированно оштрафуют, тогда вернут. Вот ведь важно. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, телеграм для ваших сообщений, соответственно, говорит МСК-бот, купить можно, уехать нельзя. Пишет 783-й. Это, видимо, про доллары. Почему же купить можно? С вами сейчас тоже кто-то начнет спорить. А уехать нельзя, с вами тоже начнет спорить. Было бы желание. Телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. А мы обсуждаем историю роста заболеваемости ковидом. Сергей Вознесенский, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН, только что сказал, что с его точки зрения нельзя, пока, во всяком случае, точно нельзя говорить, что ковид возвращается быстрее, чем ожидалось. Но ожидается, напомню, в начале сентября. Не получается или получается? Прошу вас.
Здравствуйте.
Здрасте.
Вот у меня вопрос к вам и ко всем. Скажите, а вот как быть тем, кто уже неоднократно прививался и ревакцинировался? Нас какое-то время назад пугали о том, что Владимир Вольфович Жириновский...
Давайте не будем... Нет связи. Вот давайте опять не будем это повторять.
Хорошо, не будем повторять. Но как быть тем, кто уже делал прививку?
Вам только что сказали ревакцинироваться.
Несмотря на то, что сделаны достаточно много прививок.
Еще раз, а вы не слушали, что сейчас говорил Сергей Вознесенский?
Прекрасно слышал.
Он как раз говорил о том, мы думали, что будет это на 2 года. Теперь приходится делать ревакцинацию чаще. Что не так?
Но не повредят ли данная ревакцинация?
Так неоднократно говорили, якобы не повредят.
Якобы не повредят. Ну что ж, будем надеяться. Спасибо.
Спасибо вам. 7-3-7. Просто правда, как бы вот люди говорят, а им говорят, нет, скажите еще. Или люди говорят, а им говорят, нет, ну а почему вы об этом не говорите? Это немного странно выглядит. 7373948, телефон прямого эфира. Лучше в полгода. Это вот Андрей, врач, опять продолжает. Ревакцинироваться раз в год, другого ничего нет, лучше в полгода. Но понимаете, Андрей, раз уж вы пишете нам... Панк 13 говорит, ну была же даже тема, и в обсуждении это действительно было. Нет, вот неправильно, Панк, не то, что ревакцинация хуже. Там была тема по-другому немножко, что мы не очень понимаем, учитывая, какие конкретно вакцины у нас работают, будет ли эта ревакцинация такой же эффективной, будет ли она так же работать, и не будет ли она хуже. Мол, мы не знаем этого. Теперь, судя по всему, знаем, потому что времени прошло довольно много. Добрый док тоже пишет, быстрее бы уже вернули ковид, а то он как был, так и есть. А надбавки нам медикам сняли. Получается, риск тот же, а зарплата теперь доковидная. Вот и все. Андрей говорит, в общем, от ревакцинации, напомню, Андрей, который подписывается как врач, хуже точно не будет. Я бы все-таки вот это точно убрал, но, скорее всего, хуже не будет. Так пишет врач. А лекарства-то, получается, так и не изобрели, пишет Григорий 859-й. Хотя вроде говорили про какое-то лекарство. Далее новости.